Книга «Исход». Глава 38, с 18 стиха. Там, где мы как раз остановились на предыдущем нашем разборе слова. Исход 38, стих 18, и ниже буду читать. «Завеса же для ворот двора узорчатой работы, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и из скрученного весона, длиною в 20 локтей, вышиною в 5 локтей, по всему протяжению, подобно завесам двора. И столбов для них 4, и подножий к ним 4 медных, крючки у них серебряные, а верхи их обложены серебром, и связи их серебряные. Все колья вокруг скинии и двора медные». Здесь мы вновь и вновь встречаемся с завесой, о которой мы уже говорили, но только мы говорили о завесе святая святых и о завесе святилища. Завеса двора и завеса святилища ничем не отличалась от друг от друга. Лишь только завеса святая святых резко отличалась от них тем, что на ней были вышиты, помимо вот этих разноцветных тканей, вплетенных туда, херувимы славы. На этих же завесах не было херувимов славы, потому что они говорили нечто о другом, но здесь были 4 цвета. И ворота эти были все одинаковые, то есть по своей ширине и по своей высоте, какие были ворота святая святых, точно такие же ворота были святилища и точно такие же ворота были во двор скинии собрания. Апостол Павел к евреям говорит нам одну истину, которая светит для нас утешительным светом. Он говорит, что мы теперь входим во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он открыл нам через завесу, то есть плоть свою. Вы помните, что в храме Соломоновом была единственная завеса. Другой завесы там не было. В скинии было 3 завесы, но в храме Соломоновом была только одна. И когда Иисус провозгласил «совершилось», завеса сверху донизу разорвалась. Назначение храма Соломонова прекратило свое значение. Но если бы в храме Соломоновом по образцу скинии было столько же завес, 3, то в этот момент, когда Иисус сказал «совершилось», все 3 бы завесы порвались бы сверху донизу. Потому что все 3 завесы свидетельствуют об одной и той же личности Иисусе Христе, и если взять их в одной, то есть одна завеса. И здесь говорится, что для того, чтобы войти во святилище, нужно, чтобы завеса порвалась. Но так как завеса не была порвана и люди входили, это говорило о несовершенстве скинии, той, которая была тогда в народе израильском, она могла бросать лишь луч света сюда. Мы не имеем сегодня такой скинии, потому что всякий проходящий должен проходить только через прорванную завесу. Если вы не пройдете через прорванную завесу, тогда вы еще под законом, и тогда вы под проклятием. Тогда на вас все еще лежит проклятие. Путь новый и живой – это входить через прорванную завесу, которая есть тело Иисуса Христа, которое было умерщвлено, которое было убито, раздираемо гвоздями на Голгофском кресте за нас и поражаемое плетями. Практически эта завеса являлась входом во святилище. Мы уже говорили, что Иисус сказал о себе: «Я есть дверь овцам». Это завеса двора, то есть дверь входа во двор овчий. Иисус назвал скинию собрания, скинию свидетельства. Он назвал церковь, вот так, как сейчас мы с вами собрались, назвал ее двором овчим. И сказал, что там есть ворота, и этими воротами являюсь я сам. То есть, если кто-то хочет войти во двор овчий, он должен входить только и только через меня, через разодранную завесу, через искупительную жертву. Сколько сегодня христиан, однажды войдя через прорванную завесу и потом оставив двор овчий, ушли куда-то, как говорится, в неизвестные поля, оставили свой дом и пасли свиней. И теперь, желая возвратиться вновь, они вместо того, чтобы вновь пройти этим путем, они начинают искать другой путь, как делал Каин. Апостол Иуда, брат Иисуса, он сказал: «Эти люди идут путем Каиновым». Вы помните, что путь Каина, у него тоже были ворота. Он тоже хотел войти во двор овчий, во Царствие Божие, но он принес жертву. Жертва его была жертва благодарения. У него не было веры в искупительную жертву. Он думал, что для того, чтобы войти во двор овчий, нужно что-то сделать, нужно заслужить. Он покоился на жертве благодарения, игнорируя жертву всесожжения, которую принес Авель. Его жертва была всесожжение, но она была жертвой благодарения, а не жертвой искупительной всесожжения. Когда человек приближается к Богу, он должен забыть о своих заслугах. Он должен забыть о своем роде, что он родился в семье верующих. Он должен забыть, что он никогда не согрешал. Я часто встречаю людей, которые почему-то хвалятся. Уже седая голова, он хвалится: я никогда не согрешил блудом. Я недавно встретился с этим седовласым старцем, дети, внуки, а ему говорят: а вот эта сестра, ну я, мол, только немного ее там, а так у меня ничего не было. То есть очень глупо, когда люди считают, что если они в блуд не впали, то это самое главное. Забывая, что раз ты об этом говоришь, ты был все время блудником. Почему именно этот человек вдруг говорит: я никогда не впадал в блуд? Потому что блуд все время жил в нем, но он боялся и в буквальном смысле не впал, но он остался им. Блуд остался жить в нем. И теперь он уже по своей старости начинает наконец-то хвалиться. Вы знаете, ко мне как-то подошел один старец за 80 лет, слезы текут. Он говорит: я думал, я проповедовал так, есть грехи, которые нас оставили, а есть грехи, которые мы оставили. И он говорит, что по старости я думал, что вот грехи прелюбодеяния и блуда оставляют нас сами, так как мы становимся неспособными. И он мне говорит: стыдно признаться, пойти куда-то в церковь, кому-то сказать: помолись обо мне, со мной страшное творится. Я в таких похотях никогда в моей жизни не был. Потому что он говорил: есть грехи, которые нас сами оставили. Запомните раз и навсегда, независимо от возраста, никакой грех, ни блуд, ни ложь, ни корысть, ни явное воровство или крик, злоречие, сквернословие, раздоры не оставляют человека просто так. Нужна искупительная жертва, в каком бы возрасте вы ни находились. Грех не оставит человека, если с ним не сразится Иисус на Голгофе. Вы не можете сражаться с грехом без искупительной жертвы. Что бы ни произошло в вашей жизни, вы вновь и вновь должны приходить через эти ворота, войти в двор овчий. Сколько миллионов людей теперь идут путем Каиновым? Я имею в виду людей верующих. Я не имею в виду неверующих. Каин был глубоко верующим человеком. Он знал Бога, он знал средства и методы служения, поклонения и призывания Бога. Он правильно принес жертву, но у него неправильная мотивация была. Он полагался на свои дела. Он полагался, что вот я имею, и теперь я хочу угодить Богу. Вы знаете, христианское сердце, после того, когда Господь его принимает, оно хочет угодить Богу. Забывая об одном, апостол Павел пишет, 1 глава Коринфянам, 30 стих, 1 послание Коринфянам. Обратите внимание, как он здесь объясняет, что мы получаем от Господа. Здесь он говорит о воротах, о входе во двор овчий. 30 стих. От него и вы, то есть все верующие, от него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано: хвалящийся, хвались Господом. Вы видите, здесь мы встречаемся с удивительной мудростью Божией. Здесь апостол Павел начинает с премудрости, праведности, освящения и заканчивает искуплением. Он начинает из святая святых выходить. Во святая святых есть премудрость и праведность. Освящение мы получаем во святилище, и искупление мы получаем во внешнем дворе, во дворе овчем. То есть, когда мы проходим через завесу, но в этой завесе практически все есть. Иисус не только сделался для нас искуплением, Он является также и нашим освящением. Он является также и тем медным умывальником, где мы приходим и омываемся. Мы входим во святилище, куда никто не может входить. И мы начинаем видеть совершенно другой свет, освящение. Часто христиане делали лозунги. Я люблю эти лозунги христианские. Только не такие, конечно, нам хочется видеть Иисуса. Я люблю лозунги Христос, освящение наше. И я часто встречался в стране в нашей, баптисты часто делали такой, почти ежегодно у них был призыв такой, Христос, освящение наше. Практически Иисус является не только нашим искуплением, Он является нашим освящением. Хорошо, мы входим сюда, эта завеса исполнена из голубой, пурпуровой, червленой и белой шерсти виссона. Мы встречаем здесь четыре цвета, о которых мы с вами уже говорили. Голубой цвет является цветом неба, независимым совершенно от земли. Независимо от закона явилась правда Божия во Христа Иисуса. Независимо от закона пришла благодать. Когда мы видим другие цвета, это совершенно небесный голубой цвет, белый виссон. Это праведность святых. Но только Иисус может быть праведным. И только мы можем достигнуть праведности через Иисуса. Законом не оправдается никакая плоть. Исполнением обрядовых систем, исполнением предания старцев, вы ничего не сделаете для Иисуса. Но люди стремятся, и освящение их зависит как раз в принятии на себя бремени, не закона и бремени даже не благодати. Иисус сказал, что бремя благодати легкое, благоприятное, вы наслаждаетесь им. Но Он сказал о бремени, которое возлагали фарисеи на учеников своих. Он сказал, что же вы хотите? Павел сказал, возложить ныне иго на учеников Иисуса, иго, которое не смогли нести ни мы, ни отцы наши. Иисус же сказал фарисеям, вы возлагаете на людей бремена тяжелые, а сами и перстом не хотите сдвинуть их, а их заставляете, понуждаете, чтоб они шли. Я часто встречал экзекуцию такую святую в собраниях, подготовка к водному крещению. Это было просто измывательство и издевательство над личностью. От нее требовалась такая высокая святость, такие глубокие познания, такая глубокая посвященность, которой не было у тех, которые производили эту экзекуцию. Они требовали, ты еще недостаточно светился, у тебя еще не хватает того, а это зачем? А ты вот еще, у тебя строптивый дух, ты еще вот как-то сопротивляешься с нами. Они хотели видеть личность растоптанную, раздавленную, не имеющую ничего личного. Вот такую личность они хотели видеть, и только такой личности они преподавали водное крещение. И, конечно же, когда люди хитрые видели, что они этого хотят, они делались такими. Ради того, чтобы им достигнуть то, к чему они стремились. Нет, не божественные цели их влекли. Часто это была жена или часто это был муж. Ей надо было выйти замуж или же ему надо жениться, и он делался распластанным. А потом, конечно, он оставался все тем же. Но здесь Слово Божие говорит, что когда мы входим через Иисуса, Он делается нашим освящением. Конечно, человек, пришедший сюда, и когда Иисус сделался его искуплением, сатана его толкает. Теперь тебе нужно что-то делать. Теперь тебе надо войти во святилище, и Иисус станет твоим освящением. Христос – освящение наше. Во святилище, когда мы входим, там совершенно другой свет. Мы имеем трое ворот, и мы имеем три света, три вида света. И христианин пройдет через них. Сегодня Церковь Иисуса Христа имеет все эти три вида света в одном. Три вида света. Здесь во дворе естественный свет, мы говорили уже об этом, и когда вы заходите во святилище, там совершенно другой свет. Там свет семисвечника, который полностью сияет, отражая, и все в золоте. И так как все в золоте, то это все сияет, отражает, и вы там уже не видите естественного света. Это знак сверхъестественного света, святилище. И там есть трапеза накрытая, стол хлебов предложения, где вы можете есть, где вы можете наслаждаться Христом. И, конечно же, человек, который не вошел туда, у него страхи. А если я войду туда, как я буду жить? Ведь он даже не знает, что там другой свет и там другой хлеб. Там хлеб только тот, который он может есть. Конечно, сегодня Бог сделал это возможным для всех. Так как тогда были завесы, но сегодня эта завеса порвалась. И вы теперь можете, не заслуживая ничего, просто входить прямо со двора и идти дальше во святилище. Потому что Иисус проложил это через завесу, то есть смерть свою. Он тело свое отдал на всесожжение, для того, чтобы мы могли стать праведными пред Богом. И далее здесь говорится, он не только сделался освящением, он сделался нашей праведностью. И вы далее входите туда, и там полная мгла. Вы скажете, а здесь какой свет? Там есть еще больше свет, чем здесь. Потому что там Бог открывает свои откровения, и там вы слышите Его Слово. И как раз Слово Его является светом. Иоанн, говоря о свете, назвал его одновременно и Словом. Он говорит, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, и все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь эта была свет человеком. Это Слово было живым, и это Слово было светом. Мы не видим в первой книге Бытия особого света, но вдруг Бог создает великие светила. А до этого Он сказал, да будет свет. И там мы встречаемся с этим определенным светом три разных степени. Для каждого из нас сегодня возможно прохождение этих степеней, идти из славы в славу, из веры в веру, из силы в силу. Когда вы переходите из веры в веру, вы встречаетесь именно с этим божественным светом. И на этих воротах голубой цвет, цвет неба, царь небес. И червленный цвет говорил о том, что это царственный свет на земле, что Иисус пришел, и Он сделался царем здесь на земле и вырвал у дьявола княжество над этим миром. Он стал князем этого мира. Далее он прошел, дальше мы видим там червленый цвет, цвет жизни, уплата, уплата всех наших долгов. И за то, что он страдал и был послушен до смерти, и смерти крестной Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. То есть слава и величие – это уже свет более глубокого значения, который мы не можем просто так созерцать. Соломон говорил об этом свете, «Ты благоволишь обитать во мраке». Мрак окрест его. Именно вот этот мрак, он являлся более глубоким таинственным светом, который людей пугает. Бог не допускал туда никого никогда. Первосвященник входил один раз в год, и Павел говорит, «Этим самым показано, что путь во святилище еще не открыт». Первосвященник входит один раз в год. Путь не открыт, но путь новый и живой открывает однажды вход во святилище. И вот здесь, когда мы встречаемся с этим двором, это говорит о том, что всякий, кто встретился однажды с этим двором и увидел вход, это был только один вход. Их не было много. Одна была только дверь. Иногда люди говорят, о, существует много путей. Если существует много путей, существует тогда много дверей и существует много Христов. Не существует много дверей, запомните. Не существует много доктрин, существует одна доктрина, один путь и одно вхождение, Иисус Христос. Конфуцианство не спасает, мусульманство не спасает, ислам не спасает, йога не спасает, масонство, сатанизм всевозможных степеней не спасает. Всевозможные выдумки католиков, православных, баптистов, пятидесятников, субботников не спасают. Спасает не название, спасает личность, Христос, Иисус. Ничто не спасает. Спасает личность. Не учение спасает. Спасает определенная личность, которая на этой завесе. И человек может входить туда, он видит. И когда он только туда проходит. И слава Богу, что мы имеем новый путь. Когда мы заходим туда, мы входим через завесу. Далее, когда мы входим через эту завесу, она свидетельствует не только о царстве Христа на земле и на небе, она свидетельствует о смерти и воскресении. Там есть также и цвет червленый, пурпуровый. Один из них свидетельствует о славе на земле, другой свидетельствует об отданной жизни и о жизни, получившей ее обратно. Что это нам говорит? Видите, раньше крещение слово было, но оно не было облечено глубоким смыслом. Людей крестили в Иордане. Соломон был крещен в водах, прежде нежели должен был сесть на престол. Он должен был умереть, как рядовой человек. Он должен был умереть, как просто царский сын. Он должен стать царем. И поэтому Давид сказал, свезите его к Геону. В протоке Геоне Соломона погрузили в воды и вылили на него рог с елеем. И тогда только пришли и посадили его на престоле царя отца его, Давида. И тогда затрубили и сказали, да живет царь Соломон. То есть нужно было умереть для того, чтобы сесть на этом престоле. Крещение – это смерть, и эти ворота, вхождение в эти ворота практически являлись крещением, погружением в смерть Иисуса. Многие святые сегодня половинчато веруют. Они недооценивают, не дают полной оценки слову крещения, термину крещения. Они не понимают тройственного крещения. Если даже пятидесятники приблизились по великой милости Божией только потому, что им никто никогда не говорил, что это нужно было тогда, и они родились именно в пятидесятнических семьях, и имели привилегию слышать истину, и никто не говорил: «Бойтесь и будьте осторожны». И получили крещение Духом Святым. Но я боюсь, что несколько процентов, если пользуются крещением Духом Святым, понимает и сознает его назначение, то это хорошо. В основном масса христиан-пятидесятников не сознает крещение Духом Святым, не понимает, что это такое. Точно так и баптисты не понимают значение крещения водою, не глубоко поняли это. Потому что глубинные познания крещения повлекут вас ко всем трем и захватят все три. Вы никогда не остановитесь на крещении водою или же на крещении Духом Святым. Вы будете пробиваться к крещению огнем. Вы просто будете захвачены, объяты этим и увлечены. И ничто вас не сможет остановить, когда вы поймете ценность и значение трех крещений. Что только благодаря трем крещениям вы сможете прийти к полноте. И что крещение – это погружение в смерть Иисуса, это значит, вы будете нести победу над грехом и над миром, и победу над своим ветхим Адамом. Нам крещение Духом Святым дано с одной целью, чтобы понести победу над ветхим человеком, Адамом. Но баптисты, смотря на пятидесятников, которые кичатся и говорят: «Мы духовные», они говорят: «Боже мой, мы еще таких плотских людей, таких завистников и сквернословов не встречали. Мы еще таких блудников и пьяниц не встречали». Они называют пятидесятниками себя. Вы знаете, мне много задают вопросов, подходят и говорят: «Скажите, вот она говорит на иных языках, а, извините, я ее встретил прямо в притоне. Или он говорит на иных языках, а я его встретил вот там и там, и здесь сегодня организованы целые такие публичные маленькие квартирки, где совершенно совершается разврат, и это люди, говорящие на иных языках». Хорошо, вы скажете: «Ой, это ужас, мы об этом не знали, о чем ты говоришь». Хорошо, посмотрите на себя, вы не находитесь там, но вы свободно можете сквернословить, лгать, не признавать никакой над собой власти. Жена может не признавать власти мужа, муж может не признавать власти в церкви, начальство и так далее. Нет никакой власти, сами себе боги, сами себе господа. Нету никакой радости в духе, только осуждение, осуждение и осуждение. Но Слово Божие говорит: если вы правильно поймете и войдете через эту завесу, вы погрузитесь в смерть Христа, и вы умрете для этого мира, и мир умрет для вас. И тогда слова апостола Павла станут ясными для нас, баптистов, которые приняли крещение водою. Никто не может быть пятидесятником, если он не баптист. И если баптизм отрицает пятидесятничество или саму пятидесятницу как таковую, то он не баптизм. Пятидесятничество, отрицающее баптизму, не есть пятидесятничество. И баптизма, отрицающее пятидесятницу, не есть баптизма. Потому что и то, и другое есть крещение одно. Иоанн говорит: «Я крещу вас водою, а идущий за мною сильнее меня, он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Три крещения. И далее Слово Божие нам говорит: «Един Бог, одна вера и одно крещение». Мы встречаемся, что все эти три едины. Отец, Сын и Дух Святой едины. Если существует три сущности Божества, если существует три субстанции сущности человека, дух, душа и тело, то естественно, логично и, следовательно, должно существовать и три крещения. Каждое крещение относится к какой-то нашей отдельной субстанции и делает конкретную работу. И я уже говорил, крещение водою отделяет нас от мира. Мы умираем для мира. Крещение Духом Святым отделяет нас от ветхого человека. Мы умираем для ветхого начала. И крещение огнем отделяет нас вообще от людей, от общества христиан и вводит нас в категорию 24 старцев. То есть вводит нас в элиту правления, быть царями и священниками Богу нашему. Это доступно для всех. Соломон был крещен в Геоне. Он умер как человек, который был до царства. До этого, хотя он имел откровение, что он будущий царь, он знал об этом. Вы имеете откровение, что вы будущие цари и священники, Но только когда вы будете отделены крещением огня, на вас ляжет ответственность и власть. Мы будем об этом говорить чуть-чуть ниже. И тогда вы узнаете, что такое иметь на себе ответственность только после крещения огнем. Но здесь, в этих святых воротах, которые мы видим, которые отделяются от завес двора. Завесы двора были белые, белоснежные. Завеса же не двора, а ворот двора. Она переливалась четырьмя цветами. Итак, мы будем еще говорить об этих четырех цветах, я не буду на них задерживаться. Я только хочу сказать, что когда Каин отошел от Бога и пошел своим путем, потом этот путь назван широким путем и широкими вратами, и многие люди сегодня идут этим путем, речь идет только по отношению верующих. Но я хочу остановиться на 20 стихе, здесь написано: «Все колья вокруг скинии и двора медные». Все эти великолепные завесы двора и завесы ворот двора, они были водружены на медных кольях. Все должно быть медным. И вы знаете, что медь является судом и возмездием за грех. Возмездие за грех – смерть. То есть все это великолепие, праведность, чистота, величие Божие, все это покоилось на удовлетворении Божием. Возмездие было совершено. Все это покоится на суде Божием. Все это покоится на том, что сегодня не хочет воспринимать человек. Гора Гевал, зловещая мрачная вершина. Ее не хотят слушать, относят к Ветхому Завету. Но именно вот эта белоснежная праведность, она была водружена именно на этих медных кольях. Не будь этих медных кольев, и вся эта праведность, вы не могли бы ее увидеть, не могли бы ей пользоваться. И именно оно составляет скелет, именно на ней держится весь двор и все то, что внутри. Все это содержание покоилось на совершенном правосудии Божьем. Возмездие за грех, смерть. Никакой маленький грех не остался без наказания. Медное колье, все, основание престола, суд Божий. И вы знаете, человек не хочет признавать этого. Человек не хочет признать, потому что Гевал является для одних мраком, а для других является светом. Не для всех Гевал является мрачным и жутким. Для святого человека Гевал является благословенным. Потому что Давид говорит: «Истомилась душа моя желанием судов твоих». Вы знаете, праведник жаждет возмездия. Это естественно. Вы будете жаждать точно того, чего жаждет Бог. Вы не будете удовлетворены, пока возмездие Божие не совершится над грехом и проклятием. Пока сатанинские планы не будут разрушены. Пока дела сатаны вы будете видеть, вы не будете спокойны. Пока вы будете видеть болезни и скорби, нищету и страдания. Независимо, страдает ли церковь, страдают ли люди. Пока вы будете видеть это проклятие, вы не будете спокойны. И поэтому вы будете призывать гору Гевал. Почему люди под проклятием? Потому что нарушили закон, нравственный закон Божий данный. Потому что они непослушны, потому что идут путем Каиновым. Потому что у них есть свои ворота. Потому что не признают Иисуса, хотя и говорят о нем. Они говорят Иисус, а идут путем Каиновым. Они говорят, мы идем путем Божьим, а идут путем Каиновым. Потому что... Вы знаете, все время мне приходилось бороться с людьми вера и дела, вера и дела. Сколько бы ты им ни говорил о вере, они говорят: а дела, а дела. Впечатление, как будто мы не говорим о делах. Мы говорим о делах веры, мы никогда не говорим о деле без веры и вере без дел. Но вера идет прежде, дела не могут идти впереди. Вера – это в то, что не мы заслужили, а Он заслужил. Он уже стал для нас, повторяю, праведностью и освящением, и искуплением. Как вы получили искупление даром, вы получите и освящение. Он сделается вашим освящением. Когда вы узнаете об этом, вы не будете больше переживать. Вы не будете томиться и говорить: «Боже мой, моя душа все еще во мне живет. Боже, я все еще такой же негодный или негодная». Но предайте себя просто Богу. Когда Он найдет время, Он совершит суд над вашей душою. Но вы предайте себя и будьте спокойны. Будьте спокойны со своим взрывчатым характером. Пусть он будет такой. Сатана говорит: ну что, избавился? Скажи: да, избавился. Потому что Иисус уже избавил меня. Потому что Иисус уже умер за меня. Да, сатана, избавился. Отойди от меня. Избавился. Когда Бог найдет нужным, Он освободит меня. Но Богу надо, чтобы вы верою приняли, что вы свободны от ветхого человека. Верою. А не благодарили Бога тогда, когда у вас здесь все мирно. И не плакали, и не кричали, и не паниковали тогда, когда вы взорвались. Когда вы взорвались, это самое время проявить веру и сказать: «Боже, благодарю Тебя, что Ты избавил меня». Это помогает. Сатана сразу отходит, и приходит благодать Божия, и приходит елей помазания, и ваши раны начинают смягчаться, когда вы начинаете благодарить Бога именно в таком состоянии. Нет, я не говорю находиться в грехе или можно делать грех. Я не об этом сейчас говорю. Я говорю о том, что никто из вас, ни я, ни вы, не можете избавиться от греха или осветиться путем самоправедности, как это делал Каин. Берегитесь этого пути и не ходите этим путем. Не бойтесь Гевала. Гевал и Горизим имеют между собой полный союз. Я буду читать далее, с 21 стиха этой главы. «Вот исчисление того, что употреблено для скинии откровения, сделанное по повелению Моисея, посредством левитов, под надзором Ифамара, сына Ааронова священника. Делал же все, что повелел Господь Моисею, Веселиил, сын Урии, сына Ора, из колена Иудина. И с ним Аголиаф, сын Ахисахмахов, из колена Данова, резчик и искусный ткач, и вышиватель по голубой, пурпуровой, червленой и вессоной ткани. Всего золота, употребленного на дело, на все принадлежности святилища, золота, принесенного в дар, было 29 талантов и 730 сиклей, сиклей священных. Серебра же от исчисленных лиц общества 100 талантов и 1775 сиклей, сиклей священных. 603 550 человек с каждого поступившего в исчисление от 20 лет и выше попал сиклю с человека, считая на сикль священный. 100 талантов серебра употреблено на вылитие подножий святилища и подножию завесы. 100 подножий из 100 талантов по таланту на подножие. А из 1775 сиклей сделал он крючки у столбов и покрыл верхи их и сделал связи для них. Меди же принесенной в дар было 70 талантов и 2400 сиклей. Из нее сделал он подножие для столбов у входа в скинию свидетельства. И жертвенник медный, решетку медную для него, и все сосуды жертвенника. И подножие для столбов всего двора, и подножие для столбов ворот двора, и все колья скинии, и все колья вокруг двора. Итак, мы здесь встретились с тем, что все это было поручено делать сыновьям священника Аарона. Но практически написано, все это делал Веселиил, сын Урии, сына Орова, из колена Иудина. Мы уже говорили с вами, что это прообраз Духа Святого, и Аголиаф, сын Ахисамахов, из колена Данова, является прообразом написанного Слова Божия. И Павел нам сообщает, что вот при двух таких свидетельствах, при которых Богу невозможно солгать, имели твердое утешение мы, входящие во внутреннюю за завесу. Мы никак не можем войти за завесу только потому, что мы прочитали эту книгу. Если Дух Святой не оживит ее для нас, мы не сможем туда войти. Сколько теологов, которые написали, быть может, прекрасные изречения, но никогда не были там. Они писали, но никогда не были, поэтому это был просто естественный свет. Сколько людей, войдя во двор скинии, сразу поступили в высшие теологические факультеты, закончили их и дальше не двинулись. Они стали писать на уровне естественного света. Но вы знаете, совершенно не обязательно. Я не против учености, нет, я за ученость. Но я говорю, не обязательно заканчивать теологический факультет, чтобы пройти во святая святых. Потому что все не могут закончить. Всем не дано такой возможности. На это нужно деньги, время, условия. Этого у всех нет. Но есть у всех то, что нам Бог дал Иисуса. И через Него, независимо от ваших денег, условий и возможностей, вы все, слушатели здесь, можете войти во святая святых. И теолог может остаться во внешнем дворе и написать много очень книг на уровне естественного света, а вы, не написав ни одной книги, войдете во святая святых и будете наслаждаться великолепием и славою святая святых, чувствовать биение пульса сердца Божия и быть с ним в таком союзе, о котором этому теологу бедному никогда и не снилось. И поэтому, когда вы начнете ему рассказывать не книжным языком, он просто заметит только одно – ничего не понимаю, не понимаю, что он говорит, но ясно вижу, он был с Иисусом. Так отличали учеников, они были люди не книжные, они не умели говорить, как книжники и фарисеи, так слаженно и так красиво, но зато, когда они говорили, обращали на то и замечали, они были с Иисусом. Я, конечно, предпочитаю, чтобы все люди были с Иисусом, если, конечно, это будет ставиться на весы теология, высшая теология или же святая святых с Иисусом, конечно же, я думаю, и любой теолог скажет, ну, конечно же, с Иисусом. Я не осуждаю сейчас теологию совершенно, я только говорю о том, что мы имеем возможность через Дух Святой и Слово Божие. Не отрицайте Дух Святой. Вы скажете, как мы его отрицаем? Дух Святой вы можете видеть только через человека. Вы не можете видеть Бога и понимать Бога, как и я, если бы нам Бог не показал человека Иисуса Христа. Богу нужно было показать человека, сотворим человека по образу и подобию нашему. И только так мы можем видеть Иисуса. Вы не сможете видеть Духа Святого, если не поймете женщину. Не поймете тайну женщины. Сама женщина не знает своей тайны. Потому что ее никогда этому не учили. Но мы можем видеть третью личность Божества только через функции жены. Только через то, что определено ей делать. Мы можем ее игнорировать, мы можем что угодно делать, мы можем ее затирать, не признавать. Но все делал и делает Дух Святой. Как здесь написано, веселил все делал. Вы только даете семя, но чтобы зачать и чтобы развить это семя, нужна жена. Именно зачинает она, не вы зачинаете, вы просто передаете семя, и оно умрет, если она не зачнет. Вы знаете, что Слово Божие, мужчина является прообразом Слова, женщина является духом этого Слова, силою этого Слова. Она оплодотворяет его и делает его живым, могущественным, действующим. Образно, повторяю, Слово Божие, написанное Слово Божие, Иисус, и живое Слово, Дух Святой, который, соединяясь, делает его одно. Поэтому, когда люди отделяют Дух Святой, говорят, о, написанное Слово и то, это разные вещи. Нельзя разделить. Бог рассматривает это все одно. Он рассматривает свое Слово всегда живым. Когда же вы разделяете, переходите на самоправедность, на закон, тогда вы несете потери, потому что буква убивает, а Дух животворит. Именно Дух Святой стал матерью всего живущего. Веселиил делал все. Скиния и все, что было сделано, Веселиил делал. И поэтому, как мы можем соприкоснуться с Духом Святым, как мы можем понять Его, как мы можем довериться Ему? Если мы, повторяю, не признаем своих жен, если мы их не раскрепощаем, потому что сама она не может раскрепоститься, она пыталась раскрепоститься вот уже все время, с самого Едемского сада, и до сих пор не раскрепостилась. Только муж может освободить ее, никто ее не освободит. Муж в семье и младенец мужского пола в церкви. Это только может освободить жену. У нее есть сила, чтобы созидать тело, и Бог покажет чудеса свои, я в это верю. Я в это верю, что Бог затаил свою силу и ожидает, чтобы мы раскрепостили. Я понимаю, что даст раскрепощение рабынь и уже дает свои результаты. Мужья в ужасе, волосы дыбом встают, потому что она рабыня, она не привыкла быть свободной, ее раскрепощают, и она наконец-то почувствовала свою свободу, почувствовала, что она имеет право, она теперь имеет слово, и наконец теперь она вспомнит и выльет все прошлое свое, как он с ней относился, и как он над ней издевался, и как он заставлял ее молчать и делать то, что она не хочет делать. Но ей свобода дана не для того, чтобы упрекать, и не для того, чтобы показать. Ей свобода дана, чтобы освободить его из-под проклятия. Он не может выйти. Мужчина не выйдет сам, она должна его вызволить. У нее есть к этому сила. Бог ей дал эту силу. Ее надо освободить, и она должна обратиться к Богу и сказать: «Боже, дай мне силу помочь моему мужу вырвать его из уз алкоголя, вырвать его оттуда». Но когда жена идет на компромисс, она не вырвет мужа своего. Только те жены вырвут своих мужей, которые стоят и говорят: «Боже, я готова умереть за истину Твою, но я не пойду на компромисс, мало ли что он требует, крича я господин». Ты господин, но только не в этом, Бог господин. То есть мы должны понимать и знать, я сейчас не хочу показать что-то в женщине особое, а мужчину унизить, или же наоборот, я хочу показать Дух Святой и работу Духа Святого, потому что здесь написано, делал же все это Веселиил, и с ним Аголиаф. Следовательно, женщина сама не будет делать все, и с ним Аголиаф. И об этом Аголиафе написано, то есть, что он искусный ткач и вышиватель по голубой, пурпуровой, червленой и вессонной ткани. Видите, они оба делали одно дело, и они будут делать пред Богом одно святое дело. Все это было принесено, когда все это было собрано и сделано. Теперь здесь мы видим серебро исчисления. Мужчина от 20 лет и выше, поступивший в исчисление, должен был заплатить пол сикля священного. Вы обратили внимание, золото, сколько было собрано, все было священным. Я уже говорил об этом, я каждое воскресенье утром, когда мы делаем пожертвование, напоминаю, чтобы все было священным, чтобы десятины и приношения были святыми, чтобы они не были от ропщущего сердца, чтобы не были под насилием, чтобы не были украденными от велфера, чтобы были святыми. Бог принимает на строительство скинии своей священные сикли. Золото священное, серебро священное. Ибо нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни. Золото и серебро – это разные вещи, хотя и то, и другое говорит о цене. Серебро говорит прямо о крови. И когда израильтянин заплатил это, и когда он входил во святилище, он видел там свое серебро, он видел его в подножии, он видел его в крючках серебряных на этих медных кольях и в связях серебряных. Нам, Иисусом. Иисус заплатил. Как мы можем это видеть, когда мы исповедуем нашими устами? Тогда только мы можем видеть. Люди, которые не умеют исповедовать свое искупление, они и не могут войти во святилище, они уже потерялись и где-то, быть может, пасут свиней. Они еле сдерживают свое мышление, что им делать, они не овец пасут, свиней пасут. Мы уже говорили, что возлюбленная, прекраснейшая из женщин, она ходит со своими овцами и плачет, и ищет пастбище, где пасет жених, и спрашивает, где ты пасешь? Я поведу туда моих козлят, я поведу туда моих овец, где ты пасешь? Он говорит, я пасу возле пастушеских шатров. Я пасу, иди по следам овец, я пасу там, где овцы мои идут, там я и пасу. Не отходи от церкви, войди в нее и подойди к шатрам пастушеским, я там пасу. Если ты хочешь знать, как пасти своих козлят, чистые мысли, чистое мышление. А свиней пасти очень сложно. Разбегаются кто куда, никак нельзя удержать. А хозяин строг требует накормить и пасти их, и чтоб ни одна свинья не пропала. Он стоит тут же. Дьявол, который говорит, ни одна свинья пропасть. И вы в ужасе от этих свиней. Вы говорите, что со мной творится мышление, потому что вы совершенно ушли. Вы должны видеть серебро ваше. Это серебро полсикля священного. Начинайте свидетельствовать. Боже, благодарю тебя за то, что ты искупил меня все время. Не забывайте никогда. В небе мы тоже будем об этом говорить. Мы будем говорить, слагая свои венцы перед ним. Благодарим тебя, Отче. Ты достоин принять славу, честь и силу. Потому что ты был заклан за нас и искупил нас Богу кровью своей из всякого колена, языка, народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Мы будем это делать все время. Поэтому серебро – это знак личного искупления, который мы будем видеть там. Золото – это слава. Это неземное, это обетование Божие, которое находится уже более глубоко. И золото вы можете принести, советую тебе купить у меня золото огнем очищенное. Золото вы можете приносить только после потери души. Когда душа потеряна, тогда вы вошли во святилище, там вы можете принести золото, священное золото. И здесь говорится, что все, что было принесено, из этого была сделана скиния. Золото не является нашим оправданием. Серебро оправдание, но золото является праведностью святилища и славою святая святых, уже законченной праведностью, когда мы ее приняли, не оправдываемся, а уже оправданы. Я буду читать далее 39 главу. С 1 по 5 стих. «Из голубой же, пурпуровой и червленой шерсти сделали они служебные одежды для служения во святилище. Также сделали священные одежды Аарону, как повелел Господь Моисею. И сделал ефод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из скрученного весона. И разбили они золото в листы и вытянули нити, чтобы воткать их между голубыми, пурпуровыми, червленными и весонными нитями, искусную работою. И сделали у него нарамники, связывающие на обоих концах своих, он был связан. И пояс ефода, который поверх его, одинаковой с ним работы, сделан был из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученного весона, как повелел Господь Моисею». В этих пяти стихах мы встречаемся с ефодом, нарамником и поясом, которые были сделаны точно из тех же цветов и из того же весона, из которого сделаны были завесы трех дворов, завеса двора, то есть и завеса святилища, и завеса святая святых. Но единственного не было на завесе. Там не было золота. Здесь же мы видим, что нужно было разбить листы в золото, вытащить нити, и потом взять голубую нить, червленную, пурпуровую, белую и золотую, и все это вместе, сделать из этого одну нитку. И потом вот из таких нитей нужно было соткать ефод. Таким образом, ефод начинал весь сиять от золота. Здесь мы уже видим, что на одежде первосвященника присутствовало то, чего не было на завесе. Это была слава небес. Это было нечто настолько прославленное, высокое и отделенное от земли, что разум человека навряд ли это поймет. И Иисус имел эту славу до создания мира. Золото – символ этой славы. И этот ефод он одевался поверх голубой ризы. Голубая риза – это цвет неба, она как бы отрывала совершенно человека от этой земли. Он не служит здесь, на земле. Голубой цвет – это служение на небесах, а не на земле. Когда Иисус служил здесь, он не был в голубом одеянии, и он не имел этой голубой и также золотого ефода. Он здесь был как раб. Он здесь был одет в одежду весонную, белую. Здесь он был символ праведности и чистоты, но слава божественная отсутствовала у него. Но когда он приближался к концу своего земного пути, он вдруг стал сильно жаждать этой славы, как человек жаждущий и алчущий. Он стал молиться, стонать в Гефсиманском саду и говорить: «Боже, возврати мне ту славу, которую я имел у тебя прежде создания мира, прежде бытия». Видите, ему не надо было облачаться в нее просто вновь, или он уже был в ней. И теперь он молит о ней, той, в которой он был. Золото – это символ и слава, и величие неба, могущество, величие, власть. И этот ефод, который был, он отличал первосвященника от всех священников. Он вообще отличался, первосвященник, от других. Священники не могли носить голубой ткани, потому что они должны были священнодействовать на земле. Иисус же есть первосвященник, который священнодействует на небесах. Поэтому голубой цвет и поверх голубого до колен одевался ефод. Приблизительно так, грудь была раскрыта. Здесь были нарамники, то есть погоны, плечи специальные. Они были исполнены из той же материи. Потом мы будем дальше еще читать, что там было. И говоря о нарамниках, которые составляли одно целое с этим ефодом, Слово Божие говорит: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Речь идет о нарамниках. «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Когда же мы встречаемся с поясом, я говорю коротенько сразу, и апостол Иоанн на острове Патмос говорит: «Я увидел его, облеченного в одежду длинную, в падир, опоясанного по персям золотым поясом. Он ходил по среди семи золотых светильников». Это нам говорит о том, что пояс – это символ действия, готовности к действию, готовности священнодействовать. Зачем он там ходил? Вот то, что делал священник буквально, и входил во святилище, и подрезал, и очищал, чтобы светильники горели. Вот этим сейчас занимается Иисус на небесах. Он не бездействует. Слово «сидит» — это значит «царствует», но он ходит посреди семи золотых светильников. И он обрезает, убирает наслоение пепла и подливает новый елей помазания. Мы нуждаемся постоянно в новом и новом и новом помазании. И он ходит посреди семи золотых светильников и держит их в руке своей. И поэтому те паникеры, которые говорят: «О, если мы доверимся этому человеку, тогда что будет? Надо его контролировать». Напрасно его контролировать, его уже контролирует Иисус. Можете контролировать демократические структуры, потому что вы выдвинули этого человека, но напрасно контролировать тех, Бог ходит посреди, и если Бог что найдет, он скажет: «Я сдвину твой светильник и поставлю другой». Потому что в теократической структуре, где Бог поставил своего помазанника, не диктатор стал, который отвергнул демократическую структуру и просто ложным путем пришел к власти. Демократия его выдвинула, а он не посчитался с нею. Это диктатор. Поэтому здесь Слово Божие говорит, что он ходит по семи среди золотых светильников, и пояс говорит о том, готовность ходить, готовность действовать. Это говорило о припоясывании, о дисциплине, о порядке его. То есть вот эти три вещи были сделаны буквально из одного и того же материала. Из золота, голубой, пурпуровой, червленой и белого весона. То есть мы встречаем четыре цвета, и золото было вплетено туда. Во-первых, это золото было разбито молотами в листы и вытянуто оттуда нити. Сегодня технология этого делать не умеет. Сегодня высшая технология 20 века не способна взять молот, разбить в тонкие листы золота и вытащить оттуда нити, и вплести их с весоном четыре цвета и сделать одежду, чтобы она была удобоносимой, и чтобы это не рвалось. Здесь нужно поистине быть искусным. И никогда технология не доходила до этого. Я уже говорил, это было только в храме. Никакой кузнец, никакой ткач не мог сделать того, что сделал Веселиил и Аголиаф, сын Ахисамахов. Никто этого не мог делать. Святилище и одежды священника – это было чудо века на этой земле. И большего чуда мир не увидит. Просто когда люди читают, те искусные люди, которые понимают это ремесло, когда они читают, они говорят: «Это невозможно. У нас есть вся технология Египта, вся технология Вавилона, у нас есть вся технология 20 века, у нас есть компьютеры, у нас есть кибернетика, химия, физика, ученые, и мы ничего не можем сделать этого». Что же у них было? У них не было ведущей технологии, но они могли разбить в тонкие листы, вытянуть нити и вплести. Вы знаете, для того, чтобы купить золото огнем очищенное, эту славу небес, когда мы пройдем это тройственное крещение, тройственный свет, и молот Божий начнет ковать нас. Потому что это золото, это не что иное, как ковка будет нашего духа, где останутся следы этого молота, и он настолько разобьет нас, такие тончайшие листы, что мы сделаемся настолько тонкими, тончайшими. О премудрости Божией сказано, что она проходит тончайшие духи. Здесь говорится о тонкости намерений, о испытании. Вы станете настолько чувствительными понимать движение всех мыслей, движение всех чувств. Все настолько будет отточенным, драгоценным. И Бог возьмет эти нити и воткет их в одежду первосвященника. Теперь, когда мы смотрим далее, 6 стих. «И обделали камни аниксовые, вставив их в золотые гнезда и вырезав на них имена сынов Израилевых, как вырезывают на печати. И положил он на них нарамники ефода, в память сынов Израилевых, как повелел Господь Моисею». На нарамники, на погоны, позолоченные, с голубой, пурпуровой, червленой и белой шерсти, белого весона, были возложены именно золотые нарамники, в этих гнездах были драгоценные камни оникса. И на этих камнях шесть имен было здесь и шесть имен здесь, по порядку их рождения. Вы знаете, это благословенная часть, по порядку их рождения. Рувим стоял первым, несмотря на то, что он согрешил. Несмотря на то, что отец его сказал: «Ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать». Здесь Бог хочет показать, что по рождению свыше никто из нас не выше и никто из нас не ниже. Нету никакого разноцветия, один драгоценный блеск. Все мы находимся в одном блеске, все находимся на одних и тех же раменах по порядку нашего рождения. На что бы мы ни совершили, как бы мы ни делали, как бы отец нас не выделял, Иаков выделил, и он сделал Иосифа, он сделал Вениамина первыми в своем доме. Не Иуда, не Рувим, а Иосиф и Вениамин были первыми. Иаков плакал и говорил: «Вы взяли у меня одного сына, если возьмете Вениамина, я останусь бездетным». Не оскорбление ли это было для остальных 10 детей? Видите ли, нас еще 10, но если у него не станет Вениамина, он будет бездетным. Но когда Бог начинает работать и начинает действовать, он показывает нам, что все мы в одном его блеске. Всех он нас любит безмерно. Все мы покоимся на его раменах. Все в одном цвете. Никто не выше, никто не ниже. Независимо от того, что мы занимаем разное положение пред Богом, это будет в другом положении. Мы увидим это здесь, на нарамнике, вот на судном. А сейчас мы будем смотреть на, то есть вот здесь, на плечи, на погоны, где один цвет драгоценного камня оникса. И все мы вырезаны, как печать вырезается. И все находимся там по порядку нашего рождения. Это говорит о том, что Бог нас любит. И Он не смотрит, кто вы и что вы, что вы сделали. Кровь Иисуса все смывает. Все наши ошибки, все наши прогрешения. Да, мы были как Рувим, мы были такими, как Вениамин, хищный волк, мы были такими, как Левий и Симеон, и мечи, орудия жестокости были мечи наши, языки наши. Но теперь, когда мы пришли к Господу и сказали: «Боже, можешь ли помиловать?» Он сказал: «Конечно, могу». И мы встали по порядку нашего рождения и засветились драгоценным камнем оникса. Стих 8, 39 главы, до 21 включительно буду читать. «И сделал наперстник искусную работою, такую же работою, как ефод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученного виссона. Он был четыреугольный, двойной, сделали они наперстник в пядень длиною и в пядень шириною, двойной он был, и вставили в него в четыре ряда камни, рядом рубин, топаз, изумруд, это первый ряд, во втором ряду карбункул, сапфир и алмаз. В третьем ряду яхонт, агат и аметист. В четвертом ряду хризолит, оникс и яспис. И вставлены они в золотых гнездах. Камней было по числу имен сынов Израилевых. 12 было их по числу имен их. И на каждом из них вырезано было, как на печати, по одному имени для 12 колен. К наперстнику сделали толстые цепочки, витою работою, из чистого золота, и сделали 2 золотых гнезда и 2 золотых кольца, и прикрепили 2 кольца к 2 концам наперстника. И вдели обе плетеные цепочки из золота в 2 кольца по концам наперстника. А 2 конца 2 цепочек прикрепили к 2 гнездам и прикрепили их к нарамникам ефода с лицевой стороны его. Еще сделали 2 кольца золотых и прикрепили к 2 другим концам наперстника, на той стороне, которая находится к ефоду внутрь. И еще сделали 2 кольца золотых и прикрепили их к 2 нарамникам ефода снизу, с лицевой стороны его, у соединения его над поясом ефода. И прикрепили наперстник кольцами его, кольцам ефода, посредством шнура из голубой шерсти, чтобы он был там, над поясом ефода, и чтобы не отставал наперстник от ефода, как повелел Господь Моисею». Быть может, сразу непонятное вот это наслоение этих колец и этих шнуров. Практически на этот такой драгоценный ефод точно из того же материала был выполнен судный наперстник. То есть небольшая сумочка двойной работы, она была сложена и получалась как сумка внутри. Но она была прикреплена 2 золотыми цепочками витой работы погонам сюда, снаружи и снутри. И 2 нижними концами, снаружи и снутри, была прикреплена к поясу, чтобы сделать одно, чтобы он не отставал. И поэтому, разумеется, вот мы встречаем снутри, снаружи, наверху, потом снутри, снаружи, внизу. Но я думаю, вам ясно, чтобы наперстник был как одно целое, и чтобы он находился здесь и не отставал от ефода, он был прикреплен за 4 конца снутри и снаружи, наверху к плечам, нарамникам, а снизу к поясу. То есть он был точно такой же работы выполнен. И в него были вложены драгоценные камни разного качества и разного сияния. И теперь мы видим, здесь мы видели одно сияние, и эти имена все были в одном сиянии. Здесь все эти имена в другом сиянии. И если вы начнете исследовать дальше Священное Писание по пророкам, вы увидите, что здесь они стояли уже не по порядку своего рождения. Рувим здесь не был первым, здесь был первым Иуда на груди. Здесь был первым тот, кто заслужил. Когда мать сыновей Завидевых обратилась к Иисусу и сказала: «Пусть вот эти мои сыновья, один сядет по правую сторону, другой по левую», он сказал: «Это не я распределяю, а тот, а он будет их распределять, кто заслужит, кому уготовано, кто как заплатит соответствующую цену». И поэтому там мы видим все в разном блеске, но все драгоценные, все нужны Богу. Каждое имя на драгоценном камне, и вот это многоцветие несущее, многогранная, многоликая премудрость Божия. И вот это вот 12, которое заключает в себя совершенно другую. 7 – это число полноты, 12 – это число руководства. Что это будет руководящий свет. Каждый будет разниться друг от друга в славе. В зависимости, кто сколько славы стяжал, кто насколько был смиреннее. Чем ты больше смирялся, тем больше получишь славы. И поэтому здесь Бог не ошибся, что одних Он тут же нас поместил Он в одном цвете, а здесь вдруг такое многоцветие. Что это такое? Одни и те же имена, но и порядок имен разные, и камни по-разному расставлены. Бог хочет показать здесь совершенно другую структуру, что мы не только у Него на плечах, как власть и могущество, но мы у Него на груди, где тончайшие порывы души. Именно здесь начинает различие этих красок, сияние, когда мы близко на груди у сердца Иисуса, как первосвященника. Все это надето на эту верхнюю ризу, голубую, небесного цвета, и мы все находимся там. Апостол Павел это говорит, что мы находимся на небесах, Он посадил нас с Ним. Где же мы там находимся у Него? Как мы там с Ним сидим? Мы находимся у Него вот здесь на груди и на плечах. Мы обладаем той же славой, тем же величием, которым Он обладал. Апостол Иоанн пишет: «Но еще не открылось, что будем». Потому что здесь мы действительно пока не обладаем в буквальном смысле слова такой властью, чтобы весь мир замер и ахнул от удивления. Здесь нас все еще видят как рабов. И мало того, даже не видят чистого весона, потому что нас пригвоздили к позорному столбу и заклеймили, и назвали нас такими и такими. Но Бог осветит этих людей и покажет потом всему миру их сразу во славе. Главное, чтобы мы сейчас были для Бога чистыми и святыми, чтобы Он мог созерцать у нас белый весон, праведность Иисуса. Остальное все Иоанн говорит: когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его так, как Он есть. Слово Божие обещает всем без исключения: когда Иисус явится, Иисус – наше освящение, тогда явимся и мы с Ним во славе. И каждый из нас будет прославлен. И как звезда от звезды разнится в славе, так мы будем разниться в этой славе. И поэтому этот наперсник назван наперсником судным. Он назван судным наперсником по той причине, мы будем потом говорить об этом, в него были вложены Урим и Тумим. И посредством Урима и Тумима Израиль вопрошал Бога о его судах. То есть Бог судил. Никто не знает, из чего и из какого материала были выполнены Урим и Тумим. Были ли это драгоценные камни, была ли это какая материя, никто не знает. Бог сохранил это в тайне. Здесь не написано. Так как здесь не написано, этого не знает ни один израильтянин. Это знал только один, кто делал, Веселил. Когда это полностью зашитая, двойная сумка, наперсник, и что там находилось, Аарон не знал. Веселиил сделал это, и ему было положено положить туда Урим и Тумим. Конечно, израильтяне могли судить, что же это такое. Дело в том, что вот израильтянин как раз не думал, что это камни. Это у нас такое впечатление, у людей далеко стоящих. Может, это были драгоценные камни. Один камень отвечал что-то, другой что-то отвечал. Бог вопрошал через Урим и Тумим. Но для Израиля это были обыкновенные слова. Урим, Ур, свет. И Тумим. Это тоже происходит от другого слова «совершенство». То есть и вложи туда свет и совершенство, и через это вы будете вопрошать меня, какой формой обладали эти свет и совершенство. Писание умолчало. И поэтому мы тоже не будем стремиться познать то, что, в общем-то, просто может возжигать любопытство или разжигать его. Все, что нам надо, Бог указал, это свет и совершенство. Поэтому наперсник назван судным. Поэтому он прикреплен голубыми шнурами и золотыми витыми цепочками и составлял одно целое с ефодом, с поясом. И сделал верхнюю ризу к ефоду. 22 стих читаю ниже. и сделал верхнюю ризу к ефоду тканную, всю из голубой шерсти. И среди верхней ризы отверстие, как отверстие у брони, и вокруг его обшивку, чтобы не дралось. То есть это вот в этом месте у нее было отверстие, и чтобы она не продиралась, как отверстие у брони. То есть мы должны понимать этот верхний ефод, голубой ефод, который одевается. Здесь речь идет о нем. Вы скажете, почему же вначале Бог о ефоде сообщил? Потому что ефод это моментально отличал, он был только у первосвященника. И поэтому вначале Бог говорит о главных вещах. Теперь же сделал вот эту верхнюю ризу. По подолу верхней ризы сделали они яблоки из голубой, пурпуровой и червленой шерсти. И сделали позвонки из чистого золота, и повесили позвонки между яблоками по подолу верхней ризы кругом. Позвонок и яблоко, позвонок и яблоко, по подолу верхней ризы кругом для служения, как повелел Господь Моисею. И сделали для Аарона и для сыновей его хитоны из виссона тканые. 27 стих включительно. Теперь, если мы обратили внимание, то самое первое, на что обращает, мы уже знаем, голубой цвет, цвет неба, но что говорит вот это низ, украшение такое причудливое? Яблоки должны были быть тоже точно из той же ткани, голубой, пурпуровой, червленой шерсти. Но позвонки золотые между ними. И когда первосвященник ходил, то малейшее движение его, вот вы знаете, когда широкая риза у вас, чуть-чуть пошевелитесь, если там много позвонков, они моментально дадут себя знать. Вы не сможете сделать ни одного движения, чтобы вас не услышали. Вот попробуйте теперь произвести тактику бесшумного вторжения в царство дьявола, когда у вас позвонки такие вот. Малейшее ваше движение сообщает, что вы идете. То есть это говорит о величайшем движении Божьем. Бог не прячется, ему не надо прятаться и бесшумно входить для того, чтобы взять кого-то. Когда он идет, то все будут слышать, Господь идет. Когда он будет идти, он возгремит трубою громогласною. Когда он приходит к человеку, заранее бесы трясутся. Грешник, который должен покаяться, и Дух Святой касается его сердца, демоны уже в страхе, потому что, когда Дух Святой стал подходить к нему, то демоны услышали именно позвонки. И эти позвонки не что иное, как сегодня мир не хочет их слышать. Без позвонков легче, вас тогда не узнают. Зачем? Потому что другие деноминации вас не воспримут. Один из наших братьев, я его лично знаю, он был у Витни Сали на приеме. И он спросил его, почему вы не учите, не проповедуете о крещении Духом Святым со знамением иных языков? Вы что, против крещения Духом Святым? Он говорит, нет, мы не против, но в таком случае мы потеряем баптистов, потеряем православных, католиков, пресвитериан, методистов, а мы хотим всех пленить. Поэтому мы и не говорим об этом, и не учим об этом. То есть, и поэтому и в обществе нашем вы не увидите ни того, ни другого. То есть, некоторые знают этого брата, он был у меня в доме, мы с ним говорили, он как раз от Витни Сали приехал. То есть, я сейчас не упрекаю этого мужа, ничего не хочу говорить, но я хочу сказать, что без крещения, без фундамента, все интеллектуальное строение, как бы оно красиво не было строено, все это строение внешнего двора, интеллектуально, красиво, логично, правильно, домостроительство Божие. Но запомните, крест, это грубое орудие казни, которое неприемлемо христианским миром. Крест – это крещение водою, Духом Святым и огнем. Это неприемлемо, это безумие для интеллекта. Но тем не менее, здесь написано, эти позвонки для Бога не были безумием. Это для нас, мы на него смотрим как на безумие, на крест, на это говорение непонятное для нас на иных языках. Но посмотрите, как Бог смотрит на него. Золотые позвонки – между яблоками. Яблоко – это плод, плод, плод нашего духа. Любовь, радость, мир, воздержание, кротость. Там будет все. Когда у вас это есть, тогда вы полный властелин. Но все это сопровождается колокольчиками, перезвоном колокольчиков. Нежный звук золота. И когда священник, первосвященник входил во святилище, то стоящие там слышали. Народ замирал. Движение первосвященника, он входил, кропил кровью. И они слышали. Каждое движение постоянно позвонки по-разному звенели, это была небесная музыка. Этот слух бы ее не различил, он сказал, я не понимаю. Но Бог создавал там удивительнейшую музыку. Я не знаю лучшей симфонии и лучшей классики, если бы Бог нам открыл слух, и мы услышали бы духовный перезвон этих колоколов на ризе первосвященника, который воссел под чином Мелхиседека Иисуса. Но вы можете это услышать, вы можете это понимать. потому что многие из вас крещены Духом Святым со знамением иных языков, но немногие из этих крещенных знают усладу и наслаждение в говорении на языках. Немногие практикуют его правильно, потому что когда мы находимся во грехах, мы не можем практиковать иноговорение. Это просто пустой звук, запомните. Для того, чтобы правильно практиковать иноговорение и погрузиться в божественное крещение, смерть Иисуса, нужно быть нелицеприятным и беспристрастным по отношению к самому себе, взять Слово Божие и посмотреть сюда. И если оно показывает, что это так не должно жить, то это надо оставить. Когда вы оставите и распрощаетесь с грехом, вы услышите перезвон колоколов. А так вы его никогда не услышите. То есть вам это дано, но это еще никто не говорит. Бог дает, но люди не пользуются этим. Здесь написано, что все это принесли к Нему, к Моисею. Все это сделал Дух Святой, все это делал Веселиил. И сделали кидар из Весона, 28 стих. И головные повязки из весона, и нижнее льняное платье из скрученного весона, и пояс из скрученного весона из голубой, пурпуровой и червленой шерстью зарчатой работы, как повелел Господь Моисею. И сделали полированную дощечку, диадиму святыни из чистого золота, и начертали на ней письмена, как врезывают на печати «Святыня Господня». И прикрепили к ней шнур из голубой шерсти, чтобы привязать ее к кедару сверху, как повелел Господь Моисею. Так кончена была вся работа для скинии собрания, и сделали сыны Израилевы все, как повелел Господь Моисею, так и сделали. Сегодня мы с вами еще рассмотрим кедар и на этом закончим. Священник, согласно книге Левит, глава 21, мы придем к этому немножко позже. Книга Левит, глава 21, стихи 10-12. «Великий же священник из братьев своих, на голову которого возлит елей помазание, который освящен, чтобы облачаться в священные одежды, не должен обнажать головы своей и раздирать одежд своих». Кидар, который возлагался на него, он не должен был его снимать. Он не имел права обнажать головы своей. 10 глава. Тоже книги Левит. Здесь одно разочаровывающее, печальное событие произошло, и здесь та же истина высвечивается, когда два сына Аарона внесли чуждый огонь и были убиты Господом там за этот чуждый огонь, Надав и Авиуд. 6 стих 10 главы так говорит. «Аарону же и Елиазару и Ифамару, сынам его, Моисей сказал: голов ваших не обнажайте, и одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть и не навести гнева на все общество. Но братья ваши, весь дом Израилев, могут плакать о сожженных, которых сожег Господь. И из дверей скинии собрания не выходите, чтобы не умереть вам, ибо на вас елей помазание Господне, и сделали по слову Моисея». Вы чувствуете что-нибудь между покрывалом? Вы знаете, что покрывало, о котором говорит апостол Павел, о жене, что жена должна иметь на голове своей покрывало знак власти для ангелов, что это покрывало и этот кидар являют идентичное значение и несут одну и ту же смысловую нагрузку. Вы знаете, что ваши жалкие головные уборы, косынки и платки не являются покрывалом, что здесь говорится о чем-то более глубоком. Здесь говорится, что Аарон и его сыновья не имели права снимать этого покрывала, потому что это было символ горя, символ отчаяния. Покрывало говорило о символе кому-то подчиненному, что он подчинен, но оно одновременно говорило о власти. Святыня Господу, святыня Господня, золотая диадема. И этот кидар, который был на Аароне, он говорил: святыня Господу. И он говорил о власти. Когда человека видели, то сразу говорили: о, у него великая власть. И вы знаете, согласно этому кидару ангелы Божии повиновались, потому что любое служение сопряжено с ангельским служением. Что бы ни делал Бог через человека, туда вплетены и ангелы, мы уже говорили с вами. И ангелы подчиняются только тем людям, у которых есть кидар на голове. Это для ангелов знак власти, для ангелов знак власти, что ангел должен подчиняться человеку, у которого есть покрывало на голове. Когда этот человек скажет во имя Иисуса, ангел скажет: есть, будет исполнено. Когда вы говорите «Во имя Иисуса, сатана, я связываю тебя», ангел скажет «Будет исполнен», он берет власть, потому что он смотрит, у вас есть кидар, у вас есть власть. Вы умерли для себя, вы настолько умерли, что не имеете права даже плакать о горе. Вы не плачете, потому что это сделал Господь. Суды Божьи совершаются, вы говорите «Боже, я с тобою, Боже, я становлюсь рядом с гневом твоим и открываю гнев твой». Слово Божие говорит, открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человека. Человек, который имеет покрывало на голове своей, он станет рядом. Он никогда не будет отождествлять себя с горем людей. О, бедный, согрешил и теперь пал. Он отождествит себя с Богом и исполнит правосудие Божие. И исторгните развращенного из среды вас. Вот что говорил кидар. И поэтому, когда Павел говорил, он там ясно говорил духовные заповеди, духовные прообразы. Разумеется, женщина в буквальном смысле несет смысловую нагрузку, мы уже говорили. Через нее Бог показывает нам работу Духа Святого, ее функции, зачатие, вынашивание плода, рождение, воспитание детей, устройство домов. Все это лежит на Духе Святом. И все это Бог будет делать через женщину в буквальном смысле здесь. И теперь мы видим, что для нее волосы являются покрывалом. Бог для женщины дал волосы, как кидар для Аарона. И всякая женщина, которая не брежет об этом, она постыжает свою голову. То есть должна быть прическа женская. И я уже говорил о коротких стрижках. Это не грех в буквальном смысле слова, но это дух. Я назову его, чтобы вы знали. Дух лесбиянства, я уже называл его. Быть может, у вас нет, и вы не чувствуете к этому никакой тяги. Прекрасно, я понимаю. Вы не чувствуете, я вас не оскорбляю этим, у вас этого нет. Но дух начинает подходить вот отсюда. Он начинает эмансипацию женщин, он делает из нее мужчину, а из мужчины делает женщину. Арону не нужно было отращивать волосы. Для него был кидар за место волос. Но Бог сказал нам порядок. Существуют духовные принципы и вещи. Нельзя их определять чисто на функциях вот здесь. Вот, ага, длинный волос и какой длины он должен быть. Любой длины, какой вы захотите, какая вам нравится прическа, это ваше право. Но только она должна отличаться от мужской прически. Конечно, трудно сейчас отличать от мужской прически, когда мужчина стал растить волосы. И теперь она бедно не знает, а где же мне теперь, когда у него такая, а мне по нему равняться. Не равняйтесь по мужеложникам. Не равняйтесь на них. Если они хотят косички здесь заплетать и серьги в уши вталкивать, пусть это делают. Я знаю, что раньше мужчины носили серьги, но сегодня это признак гомосексуализма. Это признак разврата, признак демонического влияния. И люди входят в церковь таковыми и не очищаются, и не освобождаются. Потому что никто не проповедует об этом, никто не говорит. Говорит, нам нужно осторожно, нам не произноси эти слова, они режут ухо. Ты проповедник. Я проповедник, и потому произношу эти слова есть здесь. И Бог сказал, что эти слова нужно произносить, они будут судить. И когда вы станете у престола белого, я буду невиновен в вашей крови, потому что Бог покажет в это время меня и вас и скажет, о, ты слышал об этом, ты слышала об этом, но ты не хотела исполнять, ты не хотел исполнять. Поэтому здесь говорится о кидаре, который нельзя было снимать. И кидар был символом власти, святыня Господу. Бог взял наш разум, это святыня, здесь совершаются великие битвы. Именно сюда сатана приносит помыслы, и сюда Дух Святой их приносит. Именно здесь мы пасем свиней, и здесь мы пасем козлят и овец. Кто к чему способен? Поэтому я хотел бы, чтобы мы поняли духовное назначение покрывала для жены, для церкви. Что и мужчины, и женщины должны быть покрыты этим покрывалом, именно те, которые вошли во святилище. Они должны стать рядом с Богом и говорить, Боже, вы никогда не должны плакать об этом, когда суды Божьи правильные совершаются. Вы должны стать и занять сторону Бога. Не обнажайте ваших голов, не плачьте. Станьте с Богом и разделите Его возмездие. Удовлетворите Его потребности. Потому что Бог никогда не судит человека, прежде нежели не предупредит его, не произнесет приговор над ним и не даст ему между приговором и исполнением промежутка покаяться. Бог произносит свой приговор и дает промежуток между приговором и исполнением покаяния. Люди же этот промежуток воспринимают как насмешку, как то, что Бог не наказывает. Ты неправильно сказал. Нет, Бог накажет. Бог накажет. И дай Бог, чтобы вы не были наказаны после приговора. Правда, мы находим здесь одного великого пророка, который хотел, чтобы его приговор был исполнен. Приговор Божий. Иона. Когда пришел в Ниневию, он боялся, что он начнет им проповедовать, они покаятся, и приговор не исполнится. И его тщеславие сработало. Он хотел, чтобы это исполнилось. Я не хочу, чтобы это исполнилось. Хотя я произношу приговор Божий не поименно, я не знаю имен, но я говорю, всякий, кто не любит Господа, я соединяюсь с этим местом Священного Писания, и вы также соединяетесь с ним. Апостол Павел написал его, всякий, кто не любит Господа, да будет анафема, то есть да будет предан анафеме, проклятию. Когда люди начинают говорить, о, нас проклинают, а что вы Господа не любите? Если Господа не любите, да будете прокляты. Так Слово Божие говорит, если вы его не любите, если на вас шапка горит, значит, вы и есть воры и разбойники, которые пришли в двор овчи, не дверью. Если бы вы вошли дверью, вы бы сейчас не кричали, не возмущались бы, что вас проклинают, потому что вас никто не проклинает. Здесь говорится, кто не любит Господа, кто не несет всего учения. И я имею в виду евангельское учение. Я имею в виду все евангельское учение, полноту Евангелия. Теперь мы будем петь одну из наших песен. И приготовьте, пожалуйста, если у вас есть ваши вопросы на записках. И мы будем заканчивать наше служение на это. Наше время почти истекло, я извиняюсь. Я хотел как можно больше захватить, где вопросов не осталось почти. Поэтому я отвечу только на один вопрос. Два вопроса я оставлю на следующее богослужение. Один вопрос я нашел нужным ответить сейчас, потому что сегодня я позову тех людей, которые хотят заключить завет с Господом через крещение водою. Здесь такой вопрос. Существуют конкретные видимые признаки водного и духовного крещения? Есть ли видимые признаки крещения огнем? Так, чтобы окружающие могли заметить это. Во-первых, крещение водой никто не может заметить. Только те, которые в тот момент присутствуют. Вот только они могут видеть. Вот. А потом никто не может видеть, крещены ли вы водою или нет. Тем более запомните, что все масоны и сатанисты проходят точно такое же крещение водою. Их точно так же крестят в воде, и они точно так умирают для этого мира, чтобы служить дьяволу. Поэтому 14 президентов США были крещены точно так же водою, потому что 14 президентов США были рядовыми членами масонских лож, в том числе и брат Картер. Так его называли, брат Картер. Какие признаки существуют? Здесь имеется в виду этот признак, в первую очередь, будет для самого человека. Крещение дано не для мира, а для меня. Крещение дано для меня, чтобы я погрузился, и это важно для меня, а не чтобы показать другим на полотно и сказать, посмотрите. За Иисусом никто не признавал, то есть почти никто. Даже ученики разбежались, и тем не менее он был крещен и тем, и другим, и третьим, но этого никто не мог видеть. Вы скажете, знамения, чудеса, это еще не все. Признаки крещения водою – это то, что человек отделен от мира. Признаки крещения Духом Святым – это то, что он отделен от души. Есть говорение на иных языках, и поэтому все исходят отсюда. Вот видимый признак. Но говорение, само говорение ничего не приносит, если вы его бестолково и неправильно практикуете. Если вы не поняли назначение крещения, как я говорил. А если поняли, то это увидят, что вы стали совершенно другим. Вы изменились, характер ваш изменился. Вот здесь признак настоящего крещения. А то, что вы заговорили на иных языках, это хорошо, но нужно теперь их использовать. Теперь я говорю, когда вас крестили водой, и теперь, когда вы оттуда ушли, никто не видит на вас постоянно оставшихся этих капель, и они не блистают серебром, чтобы окружающие могли видеть, что вы прошли крещение водою. Просто вас спрашивают, вы прошли, вы говорите «да». И мы уже говорили о крещении огнем. О Соломоне я как раз привел пример и хочу на нем остановиться, чтобы объяснить этот вопрос. Крещение огнем, потому что о Боге Отце сказано, что Он огонь поедающий. Кто может жить при этом вечном пламени? Каждое из крещений, оно относится к какой-то определенной личности Божества, и оно определенно с нами что-то производит. Если крещение водою, все три во имя Иисуса производятся, если крещение водою, во имя Иисуса отделяет нас от мира, то это отделяет нас от плоти. А то крещение огнем отделяет нас вообще от духовных даже христиан. И духовные христиане делятся между собой. Оно отделяет вас от 144 тысяч и число 24. То есть в категорию 24 старцев, в категорию младенца мужского пола. Каким образом вы узнаете это в себе? У вас появится духовный авторитет и сила, необыкновенная сила. У духовных людей тоже есть сила над адом, но у вас появится нечто необыкновенное, духовный авторитет и власть, и для духовного мира, и для такого. Вы станете начальником духовным. царем, и вы получите свой венец. Во-первых, у вас будет не просто вера уже, а у вас будет отождествленная. Вот, вы будете чувствовать этот венец. Я не имею в виду здесь, но будете знать, у вас ваше восхищение в ваших руках. И вам не надо будет его верою приближать, вы уже будете его иметь. Ваша вера трансформируется в полное знание. Вы настолько уже будете знать, что вам не надо верить, вы будете восхищены. Потому что вера имеет определенный путь, пока она трансформируется в знание. И на опыте в духе вы ощутите, что вам больше не надо приближать его, вы уже держите свою утреннюю звезду. И вам уже нужно будет говорить: держи, что имеешь, чтобы кто не восхитил венца твоего. Поэтому до тех пор, пока вы верою приближаете и говорите: это мое, я буду восхищен, это говорит о том, что вы продвигаетесь к нему. Но как только вы переживете его, то вы не будете говорить так, вы будете говорить уже по-другому. Вы будете успокоенными, вы будете спокойны, оно уже у вас есть. Вам нужно будет просто его теперь охранять, ходить и быть святым во всех поступках и во всей жизни. То есть святая жизнь сделается предметом вашим, самым главным предметом во всех словах и во всех ваших поступках. То есть вы начнете быть царем и священником, то есть достигнете этого положения, которое доступно для всех без исключения. Это, конечно, коротко и не говорит всего, мы об этом говорили много, но будем говорить об этом в другой раз. Сейчас я буду зачитывать наши нужды, о которых...